Дорогие друзья, мы сегодня рассуждали на утреннем собрании о важной теме. Мы говорили о власти и говорили о разных ее уровнях. Был разговор о том, что бывает так, когда одна власть говорит одно, другая – другое, и человек не знает, какую занять правильную позицию. Здесь нужно определять все-таки высоту власти, иерархию власти. И мы с вами понимаем, что самая высшая власть – это чья? Это власть Бога. Выше этой власти нет. Но, к сожалению, не всякая власть, которая ниже Бога, говорит точно так, или командует, или руководит, как Бог хочет. Часто бывает, возникают напряженности, несогласованность. Это было тогда, когда апостолы только стали на путь своего учителя Иисуса. Они столкнулись с большой проблемой, потому что Он им сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте». И вдруг, когда они стали это делать, власть земная им стала запрещать. И тогда они заявили четко и понятно. Они сказали: подумайте, справедливо ли вас слушать больше, чем Бога? То есть они четко понимали, что власть Бога выше, а власть человеческая, ее надо почитать, уважать, но она ниже. Если она не согласовывается с Божьей властью, то ученики понимали, что ей можно было не подчиняться. И они тогда готовы были страдать за имя Иисуса. И нужно сказать, друзья, что в прошлом столетии в нашей стране тоже был этот конфликт, когда Божья власть не согласовывалась с властью человеческой. Например, человеческая власть говорила: детям на собрание быть нельзя. А что говорил Бог? Божья власть. А Бог говорил: пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне. Вот уже нужно было определиться, кого же все-таки слушать. Или власть говорила, что нельзя верующим посещать другие церкви. А церковь без общения не может. Она стремилась к общению. И поэтому, когда возникало это противоречие, многие верующие лишались свободы. Кто-то за то, что проводил работу с детьми, детские собрания или лагеря, оказывались в тюрьмах. Те, которые совершали дело благовестия, тоже лишались свободы или имущества. Но в 30-е годы прошлого века происходило совсем ужасное. Не просто лишались свободы люди на 3, 5 или 10 лет, а много верующих лишалось жизни. Жизнь человека не стоила в то время вообще ничего. Например, один служитель, который преподал крещение несовершеннолетнему юноше, он был расстрелян. Его жизнь закончилась. Я лично смотрел эти материалы. Другой служитель совершил в квартире бракосочетание молодой семьи. Там было всего 3 человека: служитель, жених и невеста. Кто-то об этом доложил в органы власти, и был расстрелян служитель, который совершил бракосочетание, был расстрелян уже тогда муж. Их брак продлился совсем недолго, всего несколько дней. И все. Друзья, то время очень тяжелое и смутное. Не только верующие лишались жизни, страдали. Тогда по решению всего 3 человек, тройки, принимались жуткие решения. Тогда жизнь не стоила совсем ничего. Эти решения чаще всего, почти всегда, были неправильными, несправедливыми. Например, осудили дедушку нашего брата, пресвитера, на смерть. И в приговоре было написано, он работал в столовой, но там сфабрикован был материал, и написано было, что он заслужил смерти за то, что отравил 4 человек, 5 из которых умерли. Я сам читал этот документ. Можете себе представить? Отравил четверых, пятеро из которых умерли. То есть эти решения принимались люди безграмотные, люди жестокие, люди, потерявшие совесть, потерявшие все, что только можно потерять. В то время в нашей стране было несколько таких объектов, которые назывались могильниками. В этих могильниках были захоронены сотни тысяч людей. Это были целые города. Они располагались и в Сибири, они располагались и в центральной части России. И они были строго-настрого засекречены. О их существовании узнали только буквально несколько десятилетий назад. Сколько там жизней, сколько там судеб, сколько там слез. Мы сейчас послушаем страничку об одном из этих могильников. Посмотрим, некоторые фотографии будут представлены. И перенесемся в то время, когда люди имели возможность на деле жизнью своей доказать верность Господу, в которого уверовали, которого любили, которого считали частью своей жизни.